Москва, вечер 14 сентября 1950 года. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов великий, могучий Советский Союз. Голос московского радио с января 44-го. Первый вариант со словами «Нас вырастил Сталин на верность народу». В иной истории их уберут в 56-м, придумав замену лишь в 70-м, так что песня без слов на официальных торжествах. Это отнюдь не изобретение Ельцина. Без 10:12 перед гимном была сводка новостей. С внутреннего фронта принята вторая очередь Минского автомобильного завода. Вручение наград отличившимся на строительстве Волго-Донского канала. 12 человек – герой соцтруда. 125 – орден Ленина. 681 – трудовое красное знамя, 1064 – знак почета и 26 тысяч к досрочному освобождению. И еще сообщение: восстановление городов, пуск новых заводов, совхозы и колхозы успешно сдают зерно в закрома Родины. И лишь после говорилось о международных событиях. Что это? Абсолютно уверенность в своих силах или страх перед очевидным? Когда мир стоит на пороге Третьей мировой войны, кроме сотни тысяч китайцев, число жертв еще уточняется, вся не погибла советская миссия, и никто не ожидал, что Сталин настолько всерьез отнесется к своим словам, сказанным еще в 43-м. Крови своих граждан СССР не прощат никому. Советские танки двинулись из Маньчжурии на китайские равнины, и северная армия Чонкайши просто рассыпалась, разбежалась, исчезла неведомо куда. Долина реки Хуанхэ стала могилой для сотен американских самолетов, взбитых реактивными мигами, наличие которых у советов также было полной неожиданностью. А на угрозы генерала МакАртура последовал ядерный удар по порту Нью-Шанхай, где разгружалась свежеприбывшая дивизия армии США, и число жертв превысило 30 тысяч в ответ за всего лишь полсотни русских в Сиане. В Пёрл-Харборе погибло 2300 американцев, и это стало поводом для войны и смертным приговором для Японии. Америка была единой в гневе и решимости, когда против была Япония, по военно-промышленной мощи уступающая даже Италии и стоящая на уровне Голландии или Бельгии. Сейчас врагом был СССР вместе с захваченными им коммунистической Германией и народной Италией и всякой мелочью вроде Польши и Венгрии в качестве довеска. Первые же битвы и китайского инцидента показали, что американского воздушного блицкрига не будет, а о наземном сами генералы армии США и не мечтали. Если война с япошками длилась 4 года и потребовала на завершающем этапе помощи советов, то сколько лет уйдет на войну с СССР при существующем раскладе? Когда аксиомой англосаксонского военного планирования было, что война должна быть прежде всего выгодной, компенсировать издержки, полученные в итоге добычей, а опыт, что этой великой войны, что предшествующей, показал, насколько легко здесь ошибиться в планах. Судьба Британской империи, безусловно, первой державы на 1914 год, тому пример. Так что Америка тоже не собиралась прощать ничего и никому, но ведь месть — это блюдо, подаваемое холодным. Чтобы подготовиться лучше и тщательнее, и в режиме мирного времени, а не под русскими бомбами, которые оказались пренеприятнейшим сюрпризом. 500 килотонн в одном ударе — это пока что-то запредельное, Свои умники клянутся, что сделать урановый заряд такой мощности в принципе невозможно. Ну а водородная бомба — это пока лишь перспективный проект. И это очень опрометчиво — выходить с кольтом на бой с тем, у кого пулемет. Разве не так? Разумнее взять тайм-аут, чтобы перевооружиться. Особенно, когда враг не подозревает, что это всего лишь передышка, затишье перед расплатой, а не его победа. Потому сейчас улыбаемся и жмем руки, выторговывая мир. А убивать будем потом. Таковы были подробные инструкции, с которыми прилетел в Москву специальный посланник США, помощник президента по вопросам национальной безопасности Джек Райан. Не просто рекомендации, а высочайшее мнение тех, кто подлинно правит Америкой. И Райан, как член президентской команды, не сомневался в их правоте. Теперь он так не думал. Отчего для такой ответственной миссии выбрали именно его, совсем молодого, по меркам американского истеблишмента? Положим, возраст не всегда показатель компетентности. Какой идиот додумался поставить на должность посла США в СССР адмирала Алана Кирка, решив, что этот дуболом, энергично и умело командовавший эскадрой в Средиземноморье, эталонный антикоммунист и приятель Далласа, способен на что-то больше, чем давить, требовать и угрожать. Это было бы уместно в какой-нибудь Бразилии или Гондурасе, или даже в Англии 41-го, стоящей на грани пропасти и опутанной нашим кредитом. В итоге старый болван после заявления МакАртура не придумал ничего лучше, как сказать мистеру Молотову, что в Вашингтоне ночь, а потому консультации Государственного департамента с военными задерживаются. Решил помариновать русских с ответом, чтобы они были сговорчивее. Вот они и ответили ударом по Шанхаю. Кстати, вполне по-американски поступили. Если ты думаешь, что у противника в кармане взведенный кольт, стреляй первым. Главное, совершенно неясным оказывался фактор двери, что Сталин имеет какую-то связь с русскими из будущего. Если это правда, то начинать войну с СССР будет даже не глупостью, а ошибкой, с абсолютно непредсказуемыми последствиями. А это очень плохой бизнес — начинать дело, не просчитав результатов. И именно Райан, еще в 45-м, приезжавший в Москву, считался экспертом по данному вопросу. То есть решение воевать или не воевать с русскими прямо сейчас в значительной степени зависело от ответа, есть ли у Советов помощь потомков. Или все это блеф, хитроумная операция советской разведки. Неделю назад, 7 сентября, русские взяли Циндао. Из 8000 американцев гарнизона и тыловых служб 4000 погибли, остальные в плену. От экспедиционного корпуса в Шэньси по радио слышны вопли о помощи. Прорваться из окружения решительно невозможно. У русских господство в воздухе, у наших парней на исходе снаряды и горючее. Хорошо еще, что провизию можно на месте реквизировать, и не зима. Так что участь Паулюса генералу Робертсону не грозит. А еще север не влипло в дерьмо 82-я десантная, сброшенная на Янь-Ань. Предполагалось, что на третий день туда подойдут войска Чанкайши. Теперь приходится выпутываться своими силами, совершая рейд через весь особый коммунистический район, практически пешком, без транспорта и тяжелого вооружения. Их счастье, что русские не препятствуют. Наверное, считают, что если наши парни помнут макаку Мао, это будет даже к лучшему для их макаки Гаогана в Харбине. И, наконец, авиабаза Синьчжун. При ознакомлении с тайными пружинами этого дела Хотелось взвыть и выругаться. Если подозрения окажутся правдой, в высоких штабах головы полетят. Как в ноябре 41-го. Ведь не секрет, что война с Японией тогда была нужна штатам. Вот только по внутриполитическим причинам требовалось, чтобы именно желтоморды напали первыми, подобно тому, как за 4 года до того они потопили Пэней. Средство казалось безошибочным. Сначала по отношению к Японии проводилась откровенно хамская политика, когда макак буквально загоняли в угол и душили санкциями. Ну а затем должны были быть трупы, как Мэн в Гаване за полвека до того. И в узких кругах ходили разговоры, что некая старая корыта, невооруженная, но с американским командиром, экипажем в 20 человек и военным флагом, с юридической точки зрения, полноправный корабль ВМС США, потопление которого — это казус белли. Аж с середины ноября и до самого начала войны болталось в море вблизи Японии. Простите, парни, но так надо для Америки. И не беспокойтесь, за вас достойно отомстят. Кто ж знал, что самураи проигнорируют приманку и ударят по самому Пёрл-Харбору? Так и тут. Райан успел ознакомиться лишь с самой предварительной информацией, но у него возникло стойкое убеждение, что Синджун подставляли русским, объектом их мести, как пробку в электрической цепи. Чем еще объяснить срочный переброс в Китай практически небоеспособной эскадрильи предсерийных машин? Как выяснилось, у них даже размер бомбоотсеков не соответствовал принятым на вооружении бомбам. Однако советам давались намеки и утечкой, и явные, что Б-47 готовы нанести удар по целям в Сибири и что они неуязвимы для русской ПВО. А гарнизон базы, ее обороны и материальное обеспечение были ниже предусмотренных по штату. Подобно тому, как для Гаваны выбрали уже старый Мэн с экипажем из матросов-нигеров, а все офицеры корабля благоразумно оказались на берегу. Никто не ждал от русских такой наглости и подлости. Статья в «Правде» с охотой, перепечатанная множеством европейских газет. Кто такой этот Ли Юншен? Командир китайского партизанского отряда. Нет на него никаких данных. Но в Париже злорадствуют. Американскую армию уже и китайцы бьют. Ни одним женам от вьетнамцев терпеть. А британский Military Observer осмелился даже подвергнуть сомнению американскую военную мощь. Нравится это кому-то в Вашингтоне или нет, но факт очевидный. Европейцы в большинстве воевать с СССР категорически не желают, за исключением очень немногих, как норвежский король, одержимый манией вернуть Нарвик и Шпицберген, как в свое время французы, Эльзас и Лотарингию. И если завтра начнется война, советскую армию и Красный Вермахт, ГДР, в Европе остановить будет нечем. Так что итогом первого раунда боевых действий станет отступление с потерей союзников и капитала. Одновременно советы выдвинутся и в Китае, и на Ближнем Востоке. Так что, когда Америка будет готова вернуться, года через 2-3, воевать придется со всей Евразией, прошедшей коммунизацию. Кто сомневается, пусть взглянет на Рейх 44-го года и ГДР 50-го. И это еще без учета фактора двери. Но были и соображения против мира. Эти сообщения русского радио и весь СССР как большая стройка, в то время как в США закрываются заводы, построенные во время войны, из-за недозагрузки мощностей. Товар некуда сбыть. Сейчас русские уступают Америке в промышленной мощи в разы, но они идут вперед гораздо быстрее. У них не было депрессии, и при их строе никогда не будет, не говоря уже о рынках в Северном Китае и Восточной Европе, помимо своего собственного, куда они категорически отказываются пускать иностранных игроков, наплевав на святая святых свободу торговли. Да, мы используем время для лучшей подготовки к войне. Но ведь и они тоже уйдут вперед и в 1955 году чего достигнут? Не окажемся ли мы в положении Англии 14-го года? Паровозы надо давить, пока они еще чайники. Эти слова Райан слышал от кого-то в Москве, еще в прошлый свой приезд. Так не окажется ли, что еще через 5 лет русский паровоз наберет скорость, и встать на его пути будет смертельно опасно? Не выйдет ли, что прав окажется МакАртур, кричавший, что если коммунизм не остановить сейчас, то после будет уже поздно? Очень многих в Штатах успокаивают, что Сталин будто бы отказался от мировой коммунистической революции. А если он решил, что превратить весь мир в свой задний двор, как Штаты сделали это с теми, кто южнее Рио-Гранде, столь же результативно, зато дешевле и безопаснее? И снова был фактор неопределенности – дверь. Безвозмездной помощи не бывает, если потомки, да хоть марсиане или черти с рогами, в игре на стороне Сталина, то чего они хотят для себя? И в какой мере СССР здесь свободен в своих решениях? Русский министр иностранных дел Молотов был полным аналогом Кирка. Упрямый господин нет. Удалось лишь через него передать Сталину предварительные условия договора. Прекращение огня в Китае, хотя бы между войсками СССР и США. Отвод сил, обмен пленными, звучало как издевательство. У русских было 4000 американцев, взятых в одном лишь Циндао. И у нас единицы, в основном из числа их летчиков. Придется пойти на уступки. Очевидно, что русские, заняв территорию до Хуанхэ, а местами и за ней, оттуда уже и не уйдут, и Гоминдану не отдадут. Так что в ближайшей перспективе возникнет какой-нибудь народный Северный Китай, как еще недавно две Италии было. Также подвисает в воздухе вопрос с Синьцзян-Уйгурией, где все идет к тому, что там еще одна просоветская Маньчжурия образуется. И вопрос в ООН, который Советы поднимали уже не раз. А по какому, собственно, праву Китайская Республика является постоянным членом Совета Безопасности ООН наравне с СССР, США, Великобританией? По праву причисления к державам-победительницам во Второй мировой войне? Тогда на каком основании вы применяете к ней Атлантическую хартию, которая, как известно, открывает свободный доступ державам на рынке одних лишь колоний? А ведь еще вопросы по Европе возникнут и по мировой торговле, например, по срокам выплаты ГДР репарации США и Англии. О французах дипломатично промолчим. Наконец удалось добиться встречи с самим Сталиным. Хотя это было и неуважением с его стороны назначать срок на столь поздний час. Подобно тому, как в НКВД здесь практикуют ночные допросы, чтобы сломить волю подследственных. Райан знал, что русский вождь любит сидеть допоздна и даже собирать совещания своих министров, но иностранные посланники от такого прежде были избавлены. Но выбирать не приходилось. Тем более же это позволяло получить в посольстве последние инструкции по спецсвязи. Когда в Москве полночь, в Вашингтоне еще 4 часа пополудни, ну а в Пекине, наоборот, уже 8 утра. Райан был один. От русских, кроме вождя, еще переводчик и секретарь. Говорят, что на совещаниях Сталин любит ходить по кабинету, вокруг сидящих остальных. Здесь же он сидел во главе стола, покрытого зеленым сукном. Его помощники стояли от него слева и справа, а Райану указали место за противоположным концом стола, и переговоры начались. Народам нужен мир. После совсем недавно закончившейся разрушительной войны, в которой погибло едва ли не больше людей, чем во всех предшествующих войнах вместе взятых, какой будет Третья мировая, и нужна ли она, не проще ли договориться мирно? Слова составленное лучшими сочинителями речей, а, впрочем, Райан и сам имел хорошо подвешенный язык. Без этого в политике нечего делать, даже если ты не публичная фигура, а аналитик. Ведь изложить предмет своему боссу коротко и ясно бывает еще важнее, чем толпе. Это было вступление. Дальше должна была последовать конкретика. Конечно, не спрашивать Сталина про дверь, не ответит. Но может, укажет намеком, даст какую-нибудь информацию для размышления. «Мир — это хорошо», — ответил русский вождь. «Мир нужен всем. И нашему народу в минувшей войне, потерявшему 16 миллионов, это очень хорошо известно. Но разве мы начали эту войну? Разве мы сбросили атомную бомбу на беззащитный Сиань, убив 200 тысяч даже не солдат, а гражданских лиц? А кто пытался сделать то же с нашим Порт-Артуром? Благодарите наши ПВО за отличную работу, иначе бы одним Шанхаем не отделались. Кто без объявления войны атаковал наши корабли в международных водах в Корейском проливе, а погромы советских представительств и консульств на территории США? У нас здесь вы видели что-то подобное по отношению к американцам? А кто разжигает войну? Или вы хотите сказать, что ваш МакАртур и вверенные ему войска, имея атомное оружие, уже и вашему президенту не подчиняются? И ваша верховная власть за его слова и поступки не отвечает?» Райан искренне удивился, поскольку достоверно было установлено, ни один самолет бомбардировочного командования приказа на атомный удар по Порт-Артуру не получал, боевых вылетов не совершал и не был там потерян. Вождь усмехнулся очень нехорошо, протянул руку, куда секретарь тотчас вложил конверт, кинул через стол Райану. «Смотрите, читайте. Этого не было?» Отрывок из доклада командующего русской военно-морской базой Порт-Артур. 2 сентября сего года самолет Б-29 с опознавательными знаками ВВС США сбросил над городом предмет на парашюте, схожий с атомной бомбой. Зенитным огнем предмет был сбит и упал в море. Поиски ведутся. Бомбардировщик был атакован парой истребителей МиГ-15, сбит, упал в море. Парашютов экипажа не замечено. Еще документ. Обломки упавшего самолета обнаружены в точке с координатами на глубине 35 метров. Аварийно-спасательной службой ТОВ проведена операция по их подъему и доставке на берег. Обследование показало, что данный экземпляр Б-29, бортовой номер, безусловно, является носителем ядерного оружия. По признакам, люк в переборке из кабины экипажа в бомбоотсек отсутствует на серийных машинах, но наличествует на атомоносцах, где бомбардир окончательно снаряжает бомбу уже в полете. Облегченное вооружение. Кроме хвостовой установки, имеется лишь две оборонительные турели вместо четырех. Также характерно для носителей атомных бомб. И четкие фотографии. Плавучий кран извлекает из воды фюзеляж Б-29. Те же обломки уже на берегу, в окружении русских офицеров и матросов. Хорошо различимы опознавательные знаки и бортовой номер. Отдельно и крупно. Вышеупомянутые отличия атомного бомбардировщика. Останки экипажа в кабинах. Вид ужасный, но форму пилотов США познать можно. А ниже, уже извлеченные, разложенные на земле. Фотографии документов, обнаруженных в карманах, пострадали от морской воды, но фамилии и звания вписаны очень прочной тушью. Сохранились вполне читаемо. «У вас принято возводить ложь в принцип, что не доказано, того не было», — сказал Сталин. «Так вот доказательство вашей неспровоцированной агрессии против нашей страны, которые будут предъявлены в ООН и опубликованы в газетах. Как мы можем верить тем, кто постоянно лжет? Ваши индейцы помнят, чем это всегда кончалось. Да, мы хотим мира, но считаем, что одни лишь слова тех, кого схватили за руку на самой наглой лжи, стоят очень дешево. Мы поверим лишь конкретным делам, а пока же вправе ждать от вас самого худшего и быть к этому готовыми. Чертов МакАртур! Райану захотелось взвыть. Неужели он сумел сговориться за спиной комитета начальников штабов напрямую с плохими парнями из ВВС? А бомба тогда у него откуда? Хотя до сих пор не удалось достоверно установить, была ли бомба в том пропавшем рейсе, отправленном на базу Синджун, или на бумаге, и бомбы учитываются не там, где они фактически есть. И мы сейчас в положении какого-то Парагвая, где иной полковник мнит себя самостоятельной фигурой. Но черт возьми, тогда война может начаться совершенно против нашей воли, сама по себе. Хорошо это для Америки или плохо? Может, предоставить еще раз решать все судьбе? Вступить штатам в бой ради торжества свободного мира или проявить благоразумие? Как минимум, карьера будет кончена, если против инструкции пойду. Плевать, судьба моей стороны на кону. На столе зазвонил телефон. Сталин поднял трубку и, как показалось, удивился. Затем сказал коротко: «Да». Вошел офицер, положил на стол бумаги. Сталин прочел и посмотрел на Райана так, что тому стало страшно. «Несколько часов назад вы сбросили атомную бомбу на Синджун», — сказал Сталин абсолютно спокойным, даже равнодушным тоном. «И насколько я понимаю, такие операции санкционируются и планируются заранее. Следовательно, вы знали о том, когда шли сюда говорить красивые фразы. Если вы действительно представляете высшую государственную власть США, еще не навоевались, а ваши сухопутные войска в Европе, во Франции приведены в полную боеготовность и получили приказ выдвигаться к границе, это что, война?» Райан не понимал решительно ничего. Может быть, там, в Штатах, победил заговор. Президент Баркли объявил братьев Даллесов преступниками, ну а они его... Ну, случалось ведь, что убивали и президентов. Но при победе партии войны бомбили бы не Синджун, а как минимум Харбин или Владивосток. А десятка американских дивизий в Европе явно недостаточно для блицкрига по-паттоновски. Это было понятно любому недоумку. Заговорщики, не идиоты же. Или тут ведется какая-то игра. Надо срочно спешить в посольство и запрашивать Вашингтон, что там происходит. «Заговорщики?» — переспросил Сталин. «Ну а чего вы говорите это нам? Не мы же обязаны ловить и вешать ваших преступников. Или, как у вас принято, сажать на электрический стул? Со своими мерзавцами разбирайтесь сами. Мы же хотим в течение 24 часов не только получить от вас самые исчерпывающие разъяснения по поводу происходящего, но и увидеть ваши действительные шаги по стремлению к миру, коим относятся в первую очередь отмена боевой готовности войск Атлантического Союза, прекращение полетов вашей авиации вблизи наших границ и интернирование вашего экспедиционного корпуса в Китае. В противном случае мы оставляем за собой право нанести еще один удар по одному из военных объектов США, таким же боеприпасом, как в Шанхае. А через сутки, если не получим ответа, еще один. Нам не нужна война, но мы ее и не боимся. Будет ли она теперь вам решать? Так и передайте своему президенту.